Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 164-й выпуск у нас сегодня. И мы с вами в книге «Левит». Мы с вами в 4 главе, мы говорим о жертве за грех. Мы говорили уже в прошлый раз о том, что 4 глава самая длинная из глав, описывающих жертвы. 35 стихов. Мы даже не успели за одну встречу все это обсудить. Дело в том, что жертва за грех – это самая важная жертва. Жертва, касающаяся каждого из нас. Кто-то скажет, и мы уже слышали эти отзывы, эти комментарии, о том, что книга «Левит» – книга страшная. Кто-то скажет, даже так, книга «Левит» отвратительна. И я понимаю, что те из вас, кто постоянно читают Библию, сейчас скажут, ну как же, как может быть библейская книга отвратительной? Но при этом в этих комментариях есть весьма серьезное рациональное зерно. Книга «Левит» и страшная, и в чем-то отвратительная. В прошлый раз мы с вами читали 11 и 12 стих 4 главы. «А кожу тельца и все мясо его с головою, и с ногами его, и внутренность его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах. Где высыпается пепел, там пусть сожжен будет». Это неприятно, но отвратительно, конечно же, не библейская книга «Левит». Отвратителен грех. И Бог хочет, чтобы эту отвратительность греха мы с вами увидели, осознали, прочувствовали. Если вы читаете сейчас книгу «Левит», эти жертвы с кровью, эти жертвы с внутренностями, которые выбрасываются, которые выносятся за стан. Если все это вам кажется отвратительным, я понимаю. Но дело не в жертве. Дело в том грехе, из-за которого эта жертва становится необходимой. Еще одно возражение, которое часто приходится слышать. Люди говорят, я пойду к психологу, если меня мучит совесть. Я пойду к психологу или даже к врачу, если мне не по себе. И психолог или врач мне поможет. Я уже говорил в прошлый раз, конечно, есть место для психологии. И я не имею ничего против христианских психологов. Есть темы, в которых эти люди разбираются. Есть ситуации, в которых идти нужно действительно к образованному, подготовленному психологу. Но мне кажется, что в современном мире психологии мы уделяем слишком большое внимание. Вот нельзя так. Вместо того, чтобы идти к Богу, вместо того, чтобы разбираться в отношениях с Богом, люди идут к психологу. Психолог, особенно не знающий Бога, может помочь лишь комфортнее умирать. Бог дает возможность для вечной жизни. 13 стих 4 главы книги «Левит» мы начинаем читать о грехах общества Израилева. До этого были грехи священника, но жертва за грехи общества похожа на жертву за грехи священника. «Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и сокрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания». Ну и так далее. Грех священника и грех всего общества. И жертвы на самом деле очень похожи. Жертвы практически одинаково. Сегодня в современном мире кто-то скажет: «Ну как может быть грех всего общества?» Дело в том, что с одной стороны, каждый из нас отвечает за себя лично. С другой стороны, есть такая ситуация, когда мы соучаствуем в грехе других. Это общий грех. Это грех, в котором участвует каждый из нас. Кто-то говорит: «Ну, я хожу в церковь, но в последнее время как-то в церкви у нас с учением плохо». Или: «Как-то наша церковь не молится». Или: «Что-то у нас с послушанием не то». И мы говорим: «Я ни при чем. Это церковь такая». Слушайте внимательно. Порою, причем очень часто, Бог судит целые нации. Когда погибала Римская империя, с ней погибли все. Никто не мог сказать: «Вот Римская империя гибнет, но я хороший, я не с вами, я ни при чем». Гибель империи сопровождалась и личной ответственностью. Когда проблемы начинаются в церкви, мы не имеем права говорить о том, что «я белый и пушистый». В церкви все неправильно. Проблема в семье. Мы тоже не можем говорить: «Я хороший, это у меня супруг или супруга не такой, это дети не такие». Каждый из нас в какой-то степени, в каком-то смысле отвечает за тот коллектив, в котором мы находимся. Да, каждый отвечает за себя, но мы участвуем в том, что происходит вокруг нас. Эту долю участия, эту роль каждого из нас знает Бог. Он не спросит с нас больше, он не спросит с нас меньше. Но на каждом из нас есть определенная доля вины за то, что происходит вокруг. Помните, как Моисей молился за израильский народ? Он сам не участвовал в этом строительстве, создании золотого тельца. Он ни при чем. В то время как израильтяне делали золотого тельца, Моисей общался с Богом. И вроде бы он мог сказать: «Боже, вот я такой, народ мой плохой». Но он ставит себя рядом с этим народом. Он вместе с этим народом. И он с ним постоянно. Кстати говоря, мы неоднократно уже говорили о том, что жертвы указывают на Христа. И вот в этом тоже. Христос со своим народом. Христос с нами. Вот он как раз, Христос, имеет полное право сказать: «Я другой». И это будет точно, потому что он и полностью человек, но и полностью Бог. Он имеет право, но при этом он ставит себя с нами на одну доску. Идем дальше, 15 стих 4 главы. «И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанный крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь тельца, и покропит 7 раз пред Господом пред завесою святилища, и возложит крови на роги жертвенника благовонных курений, которые пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа в скинии собрания». Очень похоже на то, что мы с вами уже читали. Процедура одна и та же. Знаете почему? Потому что грех один и тот же. Ответственность разная. Уровни ответственности разные. Но грех по сути своей одинаковый. То же самое несколько позже, 22 стих, о грехе правителя, начальника. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа, Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, который он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока. И так далее. Эти описания мы с вами уже видели. То есть описание похоже для всех групп. У каждой группы людей есть своя ответственность. Ответственность у священника, ответственность у начальника. Но обо всех говорится, что они виновны. То есть не просто где-то кто-то сказал, что вроде бы мы виновны. Бог говорит, виновен. Эта вина подтверждена его свидетельством. Давайте перенесем это на нашу современную жизнь. Эта вина на самом деле гложет каждого из нас. И каждый из нас зачастую ставит людей выше Бога. Все мы знаем такое понятие – популизм. Политик-популист не пытается угождать Богу. Он угождает людям. Он рассуждает примерно так. Бог далеко, а люди, избиратели, рядом. Кстати, порою такой человек даже людям не угождает. Он только говорит, что пытается им угодить. Но по сути, каждый из нас, независимо где мы находимся, независимо от того, чем мы занимаемся, каждый из нас несет на себе эту печать, печать греха. И снимается эта печать только в Иисусе Христе. Почему это важно? Да важно это, например, когда мы начинаем обвинять других. Мы обсуждаем и мы говорим, вот у нас плохие начальники, вот у нас плохие подчиненные, вот у нас плохие политики, вот у нас плохие сотрудники, у нас плохая семья и так далее. Мы занимаемся тем же самым. Мы переносим вину. Мы пытаемся снять ее с себя и переложить на других. И тут очень важная вещь. Даже когда мы пытаемся перекладывать вину, давайте помнить о том, что Бог не просто допускает, а дает нам возможность такого перекладывания. Иисус берет нашу вину на себя. Он говорит, я понесу их наказание, я понесу их бремя. Но проблема в том, что нам гораздо проще переложить свою вину на другого человека, чем признать, что мы виноваты перед Богом. Идем дальше, и перед нами грех самых обычных людей. Грех Ивана Ивановича, Марии Ивановны, неважно, как этого человека зовут. И опять-таки кто-то скажет, вот я маленький человек, ко мне это не относится. Я маленький человек, не трогайте меня. Но вот 27 стих 4 главы книги Левит. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. Ну и так далее. И опять-таки очень похоже на то, что мы с вами уже читали. И это тоже ответ на аргумент, который часто употребляют, который часто используют. Говорят, какой с меня спрос? Я маленький человек. Вот что мне сказали, то я и делаю. Или какое есть у меня желание, такое желание я исполняю. Здесь перед нами начало разговора о грехах народа. И здесь, в 4 главе, это грех по неведению. Человек не понимает, что согрешил. Это ненамеренный грех. И вдруг, по каким-то причинам, мы узнали, что мы грешны. Этот грех открылся нам. И возникает вопрос. Что делать? И опять-таки сегодня часто говорят о чувстве вины, о том, как с ним жить или о том, как от него избавиться. Ну и ответ, библейский ответ здесь совершенно очевиден. Чувство вины с нас с вами сегодня может снять только Бог. Все остальное — это обезболивание. Обезболивание, которое не приносит никакой практической пользы. Мы уже читали первое послание Иоанна, вторую главу, первые и второй стихи. Мы говорили с вами в прошлый раз о важности исповеди. Что же такое жертва сегодня? Мы не приносим козлов, коз, тельцов. Мы не приходим в скинию. Мы не совершаем жертвоприношений. Но штука в том, что жертвоприношение в книге Левит связано с покаянием. Человек, приносящий жертву Богу, каялся пред Богом. Он говорил Богу: «Да, Боже, ты прав, я не прав. И даже если мне непонятны твои требования, даже если я не знаю, почему ты делаешь именно так, почему ты установил жертву именно таким образом, почему ты хочешь от меня именно этого, даже если я не знаю этого, я готов поступать так, как говоришь ты. Я каюсь пред тобой. Ты прав, Боже, а я нет».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иисус стал за нас жертвой. Но вот этот элемент покаяния никто не отменял. Он присутствует в наших жертвах и сегодня. Я каюсь перед Богом. Я говорю: «Боже, прости меня». Это и есть жертва хвалы. Это и есть жертва покаяния. И тут мы подходим к ключевым словам, которые также неоднократно повторяются в этом тексте. Словам о том, что прощен будет грех. Человек принесет жертву и получит прощение. Это ключевая фраза, это ключевой момент. Фраза о том, что очистит его священник. Прощено будет ему. Мы с вами читаем о том, что Христос очищает нас, и мы получаем прощение. Кто-то скажет о том, что книга Левит – это книга темная, книга мрачная. Да, она действительно была бы мрачной, если бы не эта мысль о прощении. Вот мы узнаем о том, что Бог прощает нас. Человек, приносящий жертву, знал, что получает прощение. Мы с вами сегодня, приходя с жертвой к Богу, знаем, что Он прощает нас. И это очень многое меняет. Это меняет всю нашу жизнь. Это меняет все наше отношение к Богу. Сатана порой пытается убедить нас в том, что мы уже не заслуживаем прощения. И мы начинаем делать одно, другое, третье. Вместо жертвы получается рабство. Вместо искупления получается постоянное служение, только не Богу. Обратите внимание, что после описания жертвы постоянно говорится о том, что человек будет очищен. Человек будет прощен. Христос стал грехом за нас. Он был свят. Он не должен был пойти на этот крест. У него не было личных оснований сделать это, кроме одного основания – основания любви. Своим телом, своим подвигом, своей смертью, своим воскресением Иисус примирил нас с Богом Отцом. И мы сегодня, даже при том, что мы говорим, что мы постоянно страдаем и любим подчеркивать страдания, на самом-то деле мы не понимаем до конца, что такое страдание. Мы с вами говорим о том, что нам так плохо и так тяжело. Но в нашем случае эти страдания вызваны проблемой, которая в нас. Ну, то есть мы страдаем, и мы сами источник этих страданий. Как человек, который нарушает правила дорожного движения, его постоянно штрафуют, и он говорит: «Как я страдаю». Но причина его страданий на самом деле в нем самом. Он нарушает эти правила. Она не в правилах, и уж тем более не в тех сотрудниках, которые его штрафуют. Мы знаем о том, что Бог праведен, а грех противоположен праведности. Бог говорит в книге пророка Исаии, 55 глава, 7 по 9 стихи, о том, что «мои мысли не ваши мысли». И когда мы начинаем задаваться вопросами, почему Бог устроил именно такую систему, почему Он замыслил спасение именно так, часть ответа на этот вопрос – «я не знаю». «Мои мысли, — говорит Бог, — не ваши мысли». Бог решил, что за грех должна пролиться кровь. Бог так установил. Мое дело либо принять, либо отказаться. И каждый из выборов, каждый из вариантов оказывается по-настоящему судьбоносным. Мы с вами постепенно переходим к пятой главе, потому что в четвертой главе мы читали о том, что есть грехи по неведению, грехи по незнанию. Когда человек не знает, что это грех, но он согрешает просто по своей природе. Когда человек не понимает, но согрешает просто потому, что грешить — это его состояние по умолчанию. Он так устроен. После первых трех жертв, жертв, которые вместе называются благоуханием приятным, мы видим жертву, которая приносится за человеческую природу. Когда-то Адам и Ева решили познать добро и зло. Добро они уже знали, Бога они уже знали. Теперь им предстояло познать еще и зло. И вот необходимость приносить жертву была и вызвана этим познанием зла. Но пока мы говорили с вами только о том, что вызывается человеческой природой. Теперь же мы переходим к пятой главе книги Левит. У нас есть не так много времени сегодня, но все же достаточно для того, чтобы начать читать эту главу и размышлять о ней. Дело в том, что в пятой главе мы узнаем о другом типе греха, о преступлении. Когда человек знает границы, когда человеку сказано, как надо, человеку открыто, но он все равно поступает по-своему. Пятая глава книги Левит начинается так. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». О голосе проклятия, о смысле происходящего мы еще будем говорить в следующий раз. Пока лишь скажу о главном. Человек видел, человек слышал, человек знал. Он был в курсе того, что это грех, но не объявил. У этого человека были определенные границы. И границы были поставлены очень четко. Вот надо было поступить так. Человек поступил по-другому. Между грехами в 4 и 5 главе есть очень важное различие. Это различие принципиально. В первом случае мы согрешаем просто по неведению, а точнее по нашей природе. Во втором случае мы грешим намеренно. Мы как бы решили грешить. Мы сказали: «Я буду поступать именно так». Почему? Ну, для этого могут быть разные причины. Но здесь перед нами совершенно очевидный переход границы. Второй стих. «Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен». Внимание, вот здесь он даже не знал. Все равно он перешел границы. Все равно он виновен. Потому что эти границы были даны. И даны они изначально. Третий стих. «Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняется, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. В 5 главе мы читаем о переходе границ. Эти границы бывают разные. 4 стих. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. И вот тут перед нами название этой жертвы, пятая жертва, это жертва преступления или жертва повинности. Давайте вспомним предыдущие жертвы. Мы говорили о жертве всесожжения, это первая глава, о жертве хлебной, это вторая глава, о жертве мирной, это третья глава, о жертве за грех, четвертая глава, и о жертве за повинность, пятая глава. Собственно, к пятой главе мы вплотную перейдем в следующий раз. Жертва за повинность или жертва за преступление возникает тогда, когда мы переходим на чужую территорию, когда мы нарушаем границы, данные самим Богом. Жертва повинности, жертва преступления возникает тогда, когда мы фактически повторяем то, что когда-то совершили Адам и Ева. Помните, для Адама и Евы были границы. Эти границы для них были очерчены. Они знали об этих границах. Единственное, чего они не знали, это всех последствий перехода этих границ. Помните, что происходит дальше. Они пытаются прикрыться, сделав себе одежду из листьев. Бог им говорит, нет, покрывало должно быть другим. И вот это покрывало крови, покрывало жертвы. Скажу еще одну вещь по поводу границ. Иисус в свое время перешел очень важную границу. Мы с вами постоянно говорим о том, что границы переходить нельзя. Эти границы для нашего блага, эти границы Бог поставил для того, чтобы сохранить нас. Но Иисус когда-то перешел таки границу. Он перешел границу, придя из Божьего мира в тот мир, где живут люди. В тот мир, где пока проявляется, причем совершенно конкретно проявляется и сатана. Помните 4 главу Евангелия от Матфея. Иисус пришел в этот мир, он пересек границу, он стал вот этим мостиком. И знаете, зачем он это сделал? Для того, чтобы и мы, благодаря ему, могли пересечь границу, могли перейти из мира греха в мир праведности, могли ответить на его призыв. Есть еще одна самая важная граница. Это граница вечной жизни. В свое время Эдемский сад был закрыт для Адама и Евы. Вход в Эдемский сад был заблокирован. Но вот эта закрытость, эта граница была не навсегда. Иисус пришел, чтобы снять границу. Снял ли Он границу в твоей жизни? Или ты до сих пор продолжаешь жить так, как если бы он на эту землю не приходил. В следующий раз, дорогие друзья, продолжим беседу по пятой и начнем шестую главу книги «Левит». А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.